Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Всем привет, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 15:00, а это значит, что выходит, как всегда, ваша передача «Гик-зона», где мы обсуждаем разные фильмы, сериалы, целые франшизы, видеоигры, мультипликацию, в общем, все, что как-то формирует нашу современную массовую культуру и влияет на нас и на наше сознание. Сегодня у нас тот эфир, который давно уже должен был состояться, эфир, который посвящен одной из самых известных франшиз «Миссия невыполнима». Уже не в первый раз «Гигзона» разбирает жанр шпионских боевиков. У нас 3 года назад был эфир по хиту 90-х годов «Ее звали Никита». Вот. И, кстати, когда я смотрела «Миссию невыполнима», у меня сразу возникали какие-то ассоциации с Никитой. Вот. Тем более, что «Никита» и «Миссия невыполнима» были сняты примерно в одно и то же время. «Никита» чуть попозже, это 97-й год, а первая «Миссия» — это 96-й. И какой-то дух 90-х, он отчетливо чувствуется. Конечно, франшиза менялась, об этом мы тоже с вами обязательно поговорим, но в общем и целом какое-то настроение шпионских игрищ, оно присутствует. И, наверное, это то, что цепляет миллионы зрителей, которые любят «Миссию невыполнима». И даже те, кто не смотрел ни одного фильма, музыкальную тему знают совершенно точно. Мы все на нее обречены. Это примерно как заставка к «Игре престолов». То есть ты можешь не смотреть, но совершенно нереально, чтобы ты ее никогда и нигде не слышал. Итак, мы сегодня говорим о «Миссии невыполнима» в связи с тем, что вышел последний, 8-й фильм, наконец-то финал, и мы можем с чистой совестью подвести итоги. Делаем мы это в компании 3 человек вместе со мной. Я ваш ведущий Оксана Куропаткина и 2 наших гостей. Александр Вольф, админ группы Dark Blog. Александр, добрый день.
Добрый день, очень приятно, что позвали, спасибо большое.
Не за что. Рада всегда находить интересных людей на просторах наших социальных сетей. И 2 наш гость, которого мы не видим, но слышим с нашими гостями, периодически бывает. Да, добрый день. Это Дмитрий Сахаров, админ группы «Брик Сюга», которого я, в общем, также нашла, как и Александра, благодаря тому, что существует система тегов. А умные люди эти теги ставят. И поэтому легко найти тех, кто как-то в теме и интересуется тем, по поводу чего у нас должен быть эфир. Итак, мы обычно все наши обсуждения начинаем прежде всего с личных впечатлений. Кто как познакомился с франшизой. Франшиза очень давняя, с 96-го года, поэтому познакомиться с ней можно было сколь угодно давно. Кто как познакомился с франшизой и какие чисто такие эмоциональные впечатления она у кого оставила, и как нам, опять же, пока чисто эмоционально, последний фильм. Ну, Александр, давайте с вас начнем.
Ну, как уже озвучили, наверное, как у многих, знакомство вообще пошло с музыкальной темы, потому что она прям вневременной стала и как будто бы вышла за границы самого фильма, и поэтому музыкальную тему услышали все, и вот откуда-то оттуда это все пошло. И примерно в детстве я смотрел какие-то первые части, я даже не помню сколько, и не помню, как они у меня тогда в голове отпечатались, поэтому уже перед премьерой 8 я основательно все пересмотрел, и когда-то тогда финальное свое мнение в целом о франшизе сформировал. Если говорить в целом о франшизе, то я думаю, здесь прямой конкурент — это вот фильмы Джеймса Бонда, и ни другой... Ни «Миссия невыполнима», ни «Джеймс Бонд» не уступают друг другу, и они как-то вот так вровень шли, поэтому заслуженный, в общем-то, успех, и заслуженно столько внимания ему уделяется. Конкретно 8-й части здесь уже специфические достаточно эмоции, но я думаю, там уже подробнее, если говорить, потому что...
Ну, потому что это довольно такая сложная вещь, и, видимо, трудно фанату как-то к этому отнестись. Многие фанаты были разочарованы финалом, вот, говорили, что такая была классная франшиза, и как-то так ее слили с точки зрения многих фанатов. Вот я даже так особо внимательно не вникала, но видела такие отзывы. И вот насколько это так, мы тоже обязательно с вами обсудим. Дмитрий,
да, да, да. Хотел сказать, дополнить, хотел. Изначально же сам фильм был не фильмом, а именно сериалом.
Да.
Да. Вообще, я бы сказал так, наверное, что сама франшиза вывозит только из Тома Круза, скорее всего, вот так вот, наверное. Потому что первая часть, там он просто красавчик. Вот, его милое лицо, вот это все. Вот. И дальше... нарастающие уже там интриги, да, какие-то появлялись, вот, что сама как франшиза себя, мне кажется, наоборот, я не могу сказать, что она какая-то прям такая невыдающаяся, вот, но какие трюки там были сделаны, какие там были, не знаю, там и плюсы, и минусы в плане самих съемок были, и режиссура, и картинка. Но есть некоторые части франшизы, которые, могу сказать, которые не очень. Это, наверное, я бы сказал, именно третья по визуалу. Там вообще везде постоянно темная картинка. Вот. И, наверное, я бы еще взял, наверное, шестую часть. Вот, потому что идет как бы на спад в плане как сказать... экшена. Мне кажется, уже в последних частях стало меньше экшена. Наверное, вот так вот.
А восьмая часть вам как финал?
Сам финал. Смотрите, что скажу. По финалу закончился финал, если все смотрели, кто не смотрел, я скажу, ничем. Он закончился ничем. Получается, развязки никакой. Тут они все разошлись, и непонятно, понимаете? Было прикольно, если, типа, финал, да, какого-нибудь оставили бы наставника, там, не знаю, ученика, кому передали бы эту эстафету, ну, типа, экшоновую, да, чтобы все делать эти трюки, или могли бы как-нибудь сделать так, что сам Итан Хант, да, как персонаж, стал бы каким-нибудь директором, вот, и также бы заведовал, как предыдущие директора. Я вот так вот думаю.
Вот здесь с Дмитрием согласен в том плане, что центром франшизы все равно является Итан Хант, как персонаж вот Тома Круза. И как будто бы концовка должна была строиться на том, что его арка должна была как-то закрыться. А он, по сути, остался на том же месте, на котором он и был вот с четвертого фильма. В третьем фильме его пытались как-то развивать в плане взаимоотношения с его женой, пытаться семейную жизнь его выстроить и так далее. И в четвертый постепенно от этого отказались. И вот с того момента, с момента четвертой части, он примерно на одном уровне и остается, не меняясь к финалу. Соответственно, в финале он остается в том же статусе, он не меняется как-то в плане характера.
Ну, вот эта вот, часть в плане того, что у Итан Ханта какие-то там были, там, не знаю, любовница, не любовница, да, жена у него остается, ну, как на первом месте, да, бывшая, грубо говоря. Вот. Но видно, как какие-то маленькие такие искорки между персонажами были какие-то, между, там, наверное, в четвертой части, да, в пятой были такие персонажи, которые как-то взаимодействовали, но до какого-то пика это не доходило. Вот. Если в плане этого мы говорим.
Ну, с взаимодействием персонажей тут вообще, мне кажется, определенная проблема, потому что лучше всего, как мне кажется, вышло не столько какое-то взаимодействие личное между персонажами, героями, сколько их командная работа. Вот это там постоянно подчеркивается. Может быть, в этом и есть смысл, связанный с самой идеей картины. Вот я сейчас подумала. То, что это команда, это точно. Итан Хант сам человек не особо корпоративный. Ему уже неоднократно говорят, ну ты хоть раз, помните, в 8-м фильме, ну хоть раз ты выполни приказ, зараза такая. Вот, то есть он с юности, когда он еще юный, красивый мальчик, я его в первой части даже, мамочки, это Том Круз, серьезно, еще такой юный, тонкий, звонкий красавчик. И сейчас он уже такой солидный взрослый мужчина, но он не меняется в этом смысле, то есть он предпочитает действовать не в рамках каких-то корпоративных установок. Но при этом он человек командный, он ей предан. Об этом знают его враги, которые прямо говорят, что свою драгоценную команду Итан Хант тоже не сдаст. И прощание, вот это, которое финал, мне кажется, это как прощание команды из серии «Как мушкетеры». Мы встретимся, мы обязательно встретимся через 10 лет, через 20, еще там не знаю через сколько. Выглядит это так. Вот, я даже вот заподозрила, они правда действительно это зафиналили, или они еще хотят доснять еще что-нибудь, посмотрев на кассовый успех, например.
Ну, учитывая то, что Том Круз сказал, что на пенсию он не собирается и будет до самой смерти сниматься, я думаю, вполне возможно, когда-нибудь они еще, скорее всего, что-нибудь снимут, там на какой-нибудь юбилей или еще что-нибудь, потому что сюжетного финала как такового не было. Это такое многоточие, после которого как бы дверь открыта. Тем более там сейчас на «Оскаре» будут вводить номинацию за каскадером именно, за трюки и так далее. А тут Том Круз как раз завершился, и как будто бы на огонек он еще должен заглянуть хотя бы, чтобы там «Оскар» получить за трюки.
Там хотели сделать номинацию именно для Тома Круза, как сказать, номинация в как бы улучшение или вклад большой в его
мастерство. Ну, почетное, которое как Джеки Чан получал. Но вот автор франшизы Джона Уика, который Чад Стахельски, который каскадером был изначально, он как раз номинацию сейчас вводит именно каскадером. Так что там тоже, я думаю, поучаствовать.
Это, кстати, было бы справедливо. И к вопросу про каскадеров могу сказать, что первое мое эмоциональное впечатление было восхищение тем, что Том Круз сам выполняет опасные трюки. Я очень уважаю профессионалов, и я очень люблю, когда люди заморачиваются там, где они могли бы не заморачиваться. Имеется в виду в том, что касается профессиональных обязанностей. Вот есть Киану Ривз, который практически все, большую часть трюков выполняет сам. Есть Том Круз, но если про корейских актеров говорить, это Ким Нангиль, которые сложные трюки, там боевки и так далее выполняют сами. Я помню, что когда я это смотрела, я была просто восхищена. Вообще шпионские боевики – это не мое, вот именно как жанр. Но мне, правда сказать, вообще мало что нравится. Мне нравятся отдельные какие-то темы. Для меня это, с учетом еще того, что это было погружение в тему, что называется, с головой, вот, для меня это было как-то особенно важно. То есть я смотрю на актера, у меня уже 10 лет одна мысль. Я смотрю какие-то сложные трюки, думаю, мамочки, сколько же они, бедолаги, репетировали, сколько это сил ушло просто на то, чтобы была красивая картинка, и чтобы нам, зрителям, это было смотреть приятно и красиво. Я, кстати, с франшизой познакомилась вообще недавно, совсем недавно, прямо перед эфиром. У меня был марафон «Миссия невыполнима». Друзья, две подруги, прям большие любительницы, но как-то так они меня в тему не погрузили. Моя первая ассоциация с «Миссией невыполнима» – это «Шрек 2», где есть пародия на «Миссию невыполнима», где играет вот эта музыкальная тема, без которой совершенно невозможно себе, мне кажется, вообще современный мир представить, там, где Пиноккио вот так вот летит вниз для того, чтобы спасти Шрека. Я точно знала, что это пародия на «Миссия невыполнима», и это было все, что я об этом знала. Вот. Потом пришлось познакомиться более плотно, и у меня был прямо марафон, сидела и смотрела вот эти все фильмы подряд. И это тоже какой-то своеобразный опыт, как мне кажется. То есть полное погружение в историю, что называется, от начала до конца. И когда я прочитала, что в 7-м фильме вот этот трюк Тома Круза, когда он с мотоциклом прыгает, что чувак репетировал целый год, вот, просто для того, чтобы этот трюк показать. Я была восхищена. Потому что Том Круз, наверное, один из самых продвинутых профессионалов. Даже те, кто его ругает, как актера, признает то, что в том, что касается каких-то профессиональных навыков, именно вот работы, ремесла, Том Круз действительно очень хорош. По поводу шпионских боевиков еще тоже хотела сказать свое ощущение, что когда я это смотрела, то сразу вспоминала классические сериалы 90-х. Шпионские, там «Ее звали Никита», например, фильм, сериал, который вышел в 97-м году, первый сезон. Мы здесь, на Гигзоне, делали эфир в честь Никиты еще 3 года назад. И какой-то вайб 90-х в первых частях, в первой особенно части, очень хорошо чувствуется. Я когда смотрела, думала, так, кажется, я это уже где-то видела. Вот саму атмосферу, как они общаются, пространство, где существуют эти спецслужбы. Ну и еще, конечно, я не могла не вспомнить секретные материалы. Вот, хотя секретка – это про всякое инопланетное, потустороннее и так далее, но все равно это работа спецслужб, это агенты, которые перевербовываются, и ты не знаешь, кто на чьей стороне до самого конца. И вот какая-то такая атмосфера, она сразу цепляет. И еще, опять же, чисто эмоционально меня зацепила вот эта история с командой, что персонаж Тома Круза – это человек, который предан не корпорации как таковой, а предан своей команде. Недаром «Миссия невыполнима» – это название его отряда. Вот, он этот отряд всячески защищает, всячески его поддерживает. И когда они все собираются вместе, сердце фаната – и не только фаната, мне кажется, согревается. Я там очень люблю Лютера. Мне прям было так жалко, что он умер, вот, погиб. Но мне кажется, что он прямо там такую атмосферу создает, когда ты чувствуешь, что тебе уже ничего не страшно. Точнее, тебе может быть страшно, но ты точно знаешь, что ты должен взять себя в руки, пойти и сделать то, что положено. Преданность Круза, точнее, его персонажа, его команде, она как-то восхищает. И то, что, и, кстати, то, что команда меняется с течением времени, в нее входят новые персонажи, в том числе и спасенная наемница. Это тоже, мне кажется, хороший сценарный ход. С одной стороны, сохраняются традиции, и меня прямо очень порадовало, что в 7-8 фильмах есть прямые отсылки к предыдущему. К предыдущей истории. И что какие-то вещи, которые мы помним по первой части, они выстреливают сейчас. И что-то Итану Ханту вспоминают из того, что было когда-то давно. И какие-то старые связи, они активируются. Вот. И появляется, например, сын предателя из первой части. И как-то есть ощущение, что персонажи взрослеют. Взрослеют, у них накапливается груз как совершенных хороших дел, так и груз каких-то ошибок, и никогда не знаешь, что и когда выстрелит. Вот этот взгляд на историю как на какую-то большую панораму, он в общем и целом радует. Хотя я согласна с Дмитрием, конечно, не все части франшизы, что называется, равночестны, равновелики. Что-то нравится больше, что-то меньше. Вторая часть, насколько я знаю, была номинирована, не помню, получила ли «Золотую малину» за худший сиквел.
Номинация точно была.
Вот, номинация, да-да-да, я читала, что номинация была. Что-то было лучше, что-то хуже, но, кстати, восхищает то, что Том Круз упорно продолжает, несмотря на взлеты и падения, он продолжает тянуть эту тему. И вот прошло уже приличное количество лет, а Том Круз продолжает выполнять трюки. И его герой, он хотя и меняется внешне с течением времени, но сохраняет ту же самую боевую форму, что называется, есть еще порох в пороховницах. Это, конечно, отдельно радует. Но, наверное, стоит сказать еще и то, что, вот если говорить в целом по франшизе, что нас не радует. Если то, что, как нам кажется, создателям не удалось. Вот, Александр, как думаете вы?
Ну, вот с одной стороны, у франшизы всегда был злодей в человеческой форме, так сказать. И к финалу, вот на мой взгляд, с одной стороны, на этапе идеи, это гениальная идея сделать нейросеть как бы главным антагонистом вот этой вот финальной арки 7-8 части, потому что это и в нерв времени бьет, и в плане франшизы как будто бы это даже логичный исход. Но вот в плане реализации как будто бы им все равно понадобился злодей-человек. Нейросеть используется здесь как такая сила антагонизма, как Саурон во «Властелине колец», который физически не присутствует, но где-то вот есть. На мой взгляд, стоило его обезличить до конца. То есть не прописывать вот эти карикатурные злодейские монологи и так далее. Сделать лучше... Ну, там есть, правда, хорошая идея в плане того, что отказываются от цифровизации, переходят на печатные машинки и так далее. Вот как будто бы в это стоило больше углубиться, чем делать из этого более каких-то классических злодеев, потому что Габриэль и вот эта сущность мне, на самом деле, не знаю, как вам, но совершенно никаких эмоций не вызывали. И особенно вот эти карикатурные крики Габриэля, монологи вот эти сущности о том, что захватит весь мир и так далее, как будто этого было очень-очень много, и как будто сейчас это выглядит немножечко натянуто и слишком просто. Вот.
Тем более с учетом...
Можно я добавлю? Смотрите, а мне, наоборот, показалось, что искусственный интеллект тут как бы не в кассу. Потому что по мне, наверное, было бы интереснее, если вот во всех частях разные антагонисты. То есть злодеи каждой части, они разные. Вот. Но мне кажется, было бы интереснее, если бы у франшизы, допустим, ну, может быть, со второй части, там, да, допустим, с третьей, был бы какой-то один антагонист, который к всему этому шел, чтобы, там, не знаю, спроецировать этот ядерный коллапс, так скажем, да, который к этому, чтобы все стремилось, да, и чтобы на одном было человеке завязано. А тут получается искусственный интеллект, да, правильно, карикатурный, который вот в капсулу он лег, да, и вот эти вот картинки пошли, вот тоже не очень.
Ну, вот они из Габриэля попытались сделать этого злодея, который всегда был, которому подводят там и так далее, но как-то это не очень, на мой взгляд, получается.
Ну, я вот, честно, не помню, откуда это Габриэль, если вот напомните, я не заметил его в предыдущих частях.
А его и не было. Там суть в том, что его вводят как раз в 7-8 части, и он как такой рояль в кустах, который якобы был всегда, да. И его просто как с ноской в сюжете вводят, что вот он еще был. Да. Это как-то вот так получается.
По поводу одного злодея мне сразу вспоминается классическая тетралогия про «Мстителей», в которой есть вот шампур, который весь этот шашлык держит на одной линейке. Это Танос. И, кстати, если говорить про искусственный интеллект, я сразу вспомнила про Альтрона. Между прочим, у Марвел, при всех, может быть, к ним каких-то вопросах, такая тема получилась лучше с искусственным интеллектом. С Альтроном, который вот действительно взял и восстал против человечества. Сразу вспоминается классика типа «Призрака в доспехах», вот, где, как мне кажется, тема, хотя это какой-то допотопный совершенно 95-й год, где вот эта тема показана, мне кажется, глубже и серьезнее. У нас вообще-то на дворе 2025 год, и много разных фильмов снято про искусственный интеллект. И если уж делать его злодеем, то хочется, чтобы он как это был более злодейский, что ли, и более продуманный. И насчет печатных машинок, вот у меня, например, вопрос уже чисто даже не по сюжету, а по самой направленности. Как-то вызывает все больше недоумения у меня, ну, не то чтобы недоумения, а такого немого вопроса, что современный западный кинематограф, очевидно, боится будущего, боится искусственного интеллекта, не знает, что с ним делать, смотрит на него и только думает, а, он сейчас восстанет против меня, и сейчас он меня задушит и убьет, и не знаю, что будет дальше. Возникает какое-то ощущение, что, ну, а делать-то чего? Вот, Или это какая-то безнадега типа черного зеркала, когда ты бьешься в это черное зеркало, как вот в черный экран айфона, и понимаешь, что выхода у тебя нет. Или у тебя как в планете обезьян. Откат куда-нибудь совсем в доисторические времена. Мне кажется, что, например, восточный кинематограф – это и «Призрак в доспехах», например. Это, если про Китай говорить, «Звездное поглощение». Есть такой хороший многосерийный мультипликационный сериал, где к этим всем вещам относятся как-то спокойней. То есть с пониманием всех вызовов и угроз, но без такого панического страха. И здесь у меня вопрос – это создатели «Миссии невыполнима» не продумали, как это можно было бы сделать интересней, глубже и как-то конструктивней, что ли? Или это в целом такое настроение западной культуры, и тут, если ты хочешь что-то продать, надо делать вот так? Вот как вы считаете?
Мне кажется, что они как будто бы попытались на двух стульях усидеть. То есть они в сторону интеллекта искусственного не пошли, и в сторону одного злодея тоже. То есть они попытались и чуть-чуть того, и чуть-чуть того. Плюс седьмая, восьмая часть выпали на ковид. И там нетрудно в интернете найти все эти видеоролики, где Том Круз с командой ругается и так далее. Я думаю, что там, скорее всего, сценарий много раз переписывали прямо на съемках. То есть проблемные были съемки, бюджет раздулся. И, скорее всего, это именно в плане качества конкретно этого фильма проблема. Потому что какой-то такой тенденции я не заметил. Тенденция делать искусственный интеллект злодеем, она еще со времен «Терминатора» и так далее тянется. Так что сомневаюсь. Ну вот как будто бы сейчас, когда мы напрямую с нейросетями сталкиваемся, причем повсеместно, как будто бы кажется более естественным не очеловечивать настолько нейросети. Ну то есть даже если и делать силой антагонизма, то есть не конкретным антагонизмом, а именно такой силой, которая незримой рукой действует, даже если так, то как-то вот именно с этой стороны подойти к этому, мне кажется, было бы более правильно.
Вот. Хотя по поводу очеловечивания, я, может быть, с другой стороны просто знаю искусственный интеллект. Очень многие люди с ним постоянно общаются. Вот я последние 3 месяца чуть не каждый день общаюсь с дипсиком. Хорошая, кстати, тема. Вот. Но для меня, я как-то к этому отношусь, я бы сказала, как восточный человек. То есть для меня это рабочий инструмент, который нужно проверять, перепроверять, с которым прикольно общаться. Он все-таки бывает очень пафосные вещи пишет, особенно когда ты включишь механизм, чтобы посмотреть, как он думает. Это прям даже бывает забавно. Вот. Но я никакими человеческими личностными чертами его не наделяю. То есть он хороший собеседник, он хорош в том, чтобы собрать информацию, это правда, его надо перепроверять всегда. Вот. И если какая-то, ну, как-то душевное какое-то переживание, с ним тоже прикольно поговорить, потому что, ну, как-то машинный анализ, он тоже бывает полезен. Но я слышала и читала, что целая есть проблема, даже статью психологическую на эту тему читала, что люди, начиная общаться с ИИ, они его очеловечивают, они его воспринимают не как машинку безличную. Они его воспринимают просто как человека, и как-то им даже бывает страшно ему сказать, там, не знаю, резкое слово, или если он там тебя недостаточно поддерживает, ты из-за этого расстраиваешься. И есть у меня какое-то ощущение, что для человека проще себе представить искусственный интеллект не как что-то безличное, вот, а как какое-то вот зло, имеющее лицо, что это вот вроде человека, только такой супер прокачанный злодей, который гораздо умнее тебя и гораздо круче что-то делает. Ну вот мне как-то так кажется. Но вот как-то мне кажется, что если говорить про седьмую и восьмую части, то с искусственным интеллектом там другая проблема, что как-то он вот не запоминается. Я вот сколько лет назад смотрела «Эру Альтрона», вот когда смотрела всю тетралогию про «Мстителей», вот «Альтрон» как-то у меня эмоционально запал. А это как-то нет. Может быть, и правда, они как-то, кто у них невнятный получился.
Ну да, они, я говорю, они ни туда и ни сюда, плюс этического конфликта никакого нет. В случае с тем же Альтроном и Мстителями, там была конкретная проблема человечности и так далее. Здесь как будто вот то же самое они пытаются сделать, но так вскользь по этому проходятся, никак эту тему не исследуя. И мне кажется, еще за счет этого это эмоционально не так сильно воспринимается, как могло бы.
Хотя, по идее, шпионские боевики англоязычного происхождения, они довольно часто педалируют этические проблемы, которые, что называется, для тупых прямо проговариваются. То есть даже если мы их не заметили, то герои нам обязательно озвучивают что-то. То есть это как в классической пьесе выходит какой-нибудь резонер и говорит, вот так-то и так-то. Вот у нас есть вызов, и вот этот вызов надо решать вот так-то и так-то. И ты сразу обращаешь на это внимание, даже если это пролетело мимо твоей головы, мимо твоего сознания. А вот, собственно, кстати, и это прям, можно сказать, фокус, один из фокусов нашей передачи. А вот какие этические, с вашей точки зрения, проблемы поднимает франшиза «Миссия невыполнима» и насколько удачно ей удается это сделать? Вот, Дмитрий, наверное, первый вопрос к вам.
Этические соображения какие? На еще раз можно повторить?
Какие этические вопросы поднимает франшиза?
Сложно мне сказать, наверное, будет. В плане чего? В политике или про что мы говорим?
В принципе, везде. И в плане политики, и в плане личных отношений.
Можно я Александру передам вопрос, а я подумаю пока.
Да, давайте так, давайте.
Вот, кстати, в политическом плане это еще один вариант, мне кажется, был для финальных частей, потому что там вот это напряжение между государствами, оно тоже там в контексте фильма нарастало. Мне кажется, через этот путь тоже можно было пойти, как вот, если кто знает, в серии Metal Gear Solid у Кодзимы там было. В этом плане персонажа Тома Круза, Итана Ханта, как такого всегда нейтрального человека, его можно было сделать вот этим посредником в разрешении мира. То есть, когда он с одной стороны против всего мира, но с другой стороны пытается какой-то баланс создать и разрешить международный конфликт. Вот в этом плане тоже, мне кажется, это было бы интересное направление, в которое стоило копнуть. А так, на протяжении всей франшизы как будто бы не особо они старались копать в сторону этических конфликтов каких-то и так далее. Вот опять же в 7-8 части они попытались с искусственным интеллектом, на тему человечности и так далее, но тоже, на мой взгляд, сильно глубоко не получилось, поэтому главное достоинство «Миссии невыполнима» все-таки это очень-очень и очень хорошее развлекательное кино, особенно в тандеме Тома Круза и Маквори, режиссер.
Экшен, тут экшен в первую очередь присутствует. Если бы не было экшена, то, можно сказать, обычное агентское кино, грубо говоря. Без трюков, то есть сама миссия выполнима, это трюки в первую очередь, да? И грандиозные из каждой серии, они как бы новее и новее. Вот, и, может быть, в дальнейшем тоже что-то будет. Я хотел сказать по поводу искусственного интеллекта. Я вспомнил, что еще в первой части, в первой серии, это был 96-й год, еще тогда затрагивали искусственный интеллект. Мол, типа, что-то будет там, грубо говоря, там мощные видеокарты, ну, как бы, ну, понятно, будущее все такое. Вот. По поводу того, что, говорите, политика, да, было интересно видеть, как ядерные державы, ракеты, да, как искусственный интеллект пытается все это отобрать. Вот. Но вспомните, как Америка, то есть выбор свой пыталась сдержать, да, чтобы не навредить другим. Вот это интересно показали, то, что типа нужно самим решать. То есть не нужно думать наперед в этом плане. То что типа себя защитить, а у тех вот мы сразу это...
Вот, мне напоминает эту концовку «Темного рыцаря» с двумя кораблями.
Да, да.
И еще мне запомнилось из каких-то этических моментов, когда президент говорит, что хорошо, что есть такие люди, как вы, Итану Ханту, для которых жизнь одного человека, да, не менее важна, чем жизнь миллионов. Потому что из-за того, что есть такие люди, вот для кого это важно, те, кто принимают решения, они не стоят перед таким выбором. Я сразу вспомнила и секретные материалы, и особенно Никиту, где это, ну, какая-то вот дихотомия, вот она стоит тут практически всегда. То есть агент, он довольно часто, особенно на начальственной позиции, делает выбор в пользу статистического большинства. А в Никите важно, что вот она, как главная героиня, она всегда старается стоять на позиции человечности, ну, насколько это возможно, в ее условиях. Вот. И поэтому вот так вот сбросить со счетов человеческую жизнь она не готова. Но чаще всего в таких боевиках это проблема, то есть это вызывает нашу зрительскую симпатию к персонажу, но влечет серьезные для него проблемы со стороны его начальства, которому это, конечно, мешает. Вместе невыполнимо это, конечно же, мешает. Итану Ханту это явно мешает сделать карьеру. И вот, кстати, я думаю, что почему его не поставили начальником? Ну, потому что кроме сюжетных каких-то вещей, что мы подозреваем, что финальная расплата, она не полностью финальная. И что-то будет еще постфинальное тоже, если Том Круз тем более готов сниматься дальше.
Потому что Итан Хант, как и Том Круз, никогда не будет сидеть на месте.
Да, конечно. Конечно, они никогда не успокоятся. Но я думаю, что Итан Хант это хороший лидер для небольшой группы, харизматический лидер. Он действительно хорош. Это отмечают даже враги, что он за свою команду в огонь и в воду. И в этом смысле он прямо хорош. Но он для начальства совсем не хорош. Начальство признает его полезность периодически. Но сколько раз, это они же сами говорят, сколько раз государство, оно предавало Итана Ханта. Сколько раз он у нас в розыске оказывался, сколько раз его хотели поймать, уничтожить, еще там, не знаешь, с ним что-то сделать. Главным образом потому, что он хорош, но он не системный человек. И такие люди не делают карьеру. И с дипломатией у него, скажем, не очень хорошо. Вспомним, как он общается с начальством. Начальство не любит, когда с ним так общаются. Даже такие толковые люди, как Итан Хант. Поэтому я думаю, что его место вот объективно в той системе, которая у нас в мире существует, что в Америке, что у нас, что где угодно. Человеческая природа, она везде одинаковая. Его роль – это роль человека, который ведет вот этот отряд. Вот. А дать ему какую-то официальную должность, строить его в систему, ну, это, скажем так, начальство лопнет, прежде чем дать Итану Ханту вообще какую-то возможность себя в этом смысле реализовать. А вот по поводу того, что Хант действительно делает выбор в пользу одного человека, и он не мыслит категориями миллионов, сотен тысяч, он не мыслит категориями политики, хотя как агент он, по идее, должен так делать. Вот, он мыслит категориями каждого отдельного человека, любовью, привязанностью и так далее. И здесь интересно, что вдруг неожиданно это заценило начальство. Вот я, честно говоря, не помню, чтобы в таких случаях начальство говорило хоть что-то доброе. Вот, а тут оно что-то доброе сказало. Вот, и сам вот этот разворот, что как-то вот мы стараемся сделать выбор в пользу чего-то человеческого, вот, он выглядит желанием эту тему продвинуть. И, кстати, начальство на высоких позициях, оно зачастую не имеет, у него ограниченный достаточно спектр возможностей, и зачастую он не имеет возможности сделать выбор, который делает Хант. А Хант, почему он снимает вот эту дихотомию 1 и миллион? Потому что он всегда лезет туда, где выполнить задание невозможно. Сам его отряд так называется. И благодаря тому, что он избегает положения, что либо ты сюда, либо ты туда, а Хант всегда находит третий путь, рискуя жизнью, прыгая с небоскребов, летая на самолетах вот так вот, лазь по горам, он обязательно найдет какой-то выход. И почему? Потому что не только потому, что он суперподготовленный и хороший, а мне кажется, еще и потому, что он просто... У него в голове сидит вот это, что нельзя допустить, такой жертвы. Нельзя допустить того, чтобы взять и слить какого-то одного человека. Ему приходится переступить через себя, когда Лютер его просит и говорит о том, что ну, надо сделать вот так. Лютер сам согласен. И объективная реальность такова. Но Хант все время выступает против этой реальности. Это по-человечески очень симпатично. Вот. Насколько это прямо реалистично, это трудно сказать. Но хочется верить во что-то доброе и хорошее. Вот. Но насколько это ценит начальство, вот, честно говоря, не знаю. Ой, не знаю. Вот я готова поверить в искусственный интеллект, я готова поверить во все эти выкрутасы, которые делает Том Круз, вот, тем более, что он их правда делает. Но я не готова поверить в то, что начальство может это оценить. Вот. И у меня какое-то ощущение, что Хант она в покое, начальство в покое не оставит. Вот как считаете? Припряжет его опять к чему-нибудь?
Да без него мир рухнет, конечно.
Да что-нибудь будет, скорее всего.
Что еще раз?
Я хотел сказать, что что-нибудь да будет, скорее всего.
100%. Он какой-то вроде супергероя, который не может жить на покое. И, кстати, мы тут упомянули его личную жизнь, там, жену и так далее, он же хочет жениться. Помните, там момент в одном из фильмов, когда, самое начало, когда Итану Ханту снится, как он дает супружеские клятвы, ему говорят так, ну-ка, обещай, что ты будешь, значит, спецагентом, который вводит вообще все и всех в заблуждение, и насколько твоя жена согласна на это. Жена говорит, что она согласна, Хант хватается за голову и просыпается. Вот, кстати, у меня какое-то ощущение, что Хант – это человек вроде Джона Уика. То есть он вроде как стремится к семейному счастью, но кажется, что его подлинный дом – это не семейный дом. Он любит жену, но выбор его всегда в пользу команды, всегда в пользу своего дела. Как вы думаете, будет у него вообще нормальная личная жизнь?
Ну вот я как раз думал, что восьмая часть даст конкретный ответ на этот вопрос. Ну, она в целом и дала ответ на вопрос, что она всегда будет на службе, и так это все и останется. Мне понравилось, как в третьей части, например, копнули в эту тему, и как в четвертой красиво, и в шестой это закрыли все. Как раз в пользу того, что он отпускает, условно, возможность своей личной жизни для того, чтобы помогать миру. И восьмой это так и остается, соответственно.
Ну, то есть не все препятствия может преодолеть какая-то личная любовь людей между собой.
Ну, здесь скорее не в том, что он не может преодолеть какие-то препятствия, это просто его выбор. Он понимает, что одно с другим не может существовать.
И интересно, что Хант всегда находит выход, вот, и всегда, когда вот есть какая-то дихотомия, он всегда находит третий выход, а здесь, видимо, этого выхода действительно нет. Это как-то часто пролетает, мне кажется, мимо сознания, а ведь это очень важный момент. То есть человек, который находится на такой службе, он не особо привержен семье. Сразу вспоминается апостол Павел, что женатый думает о том, как угодить жене, неженатый думает о том, как угодить Господу. Я бы просто расширила вот этот тезис, что свободный человек, у которого нет семьи, неважно, там мужчина или женщина, это человек, который может себя полностью без остатка, без какого-то недовольства или напряжения со стороны самых близких людей посвятить себя своему делу. А еще лучше, если, ну, точнее, не лучше, не знаю, насколько лучше, просто так получается, когда его сердечная привязанность, она у него на работе. То есть он и работает, и дружит, и любит в одном и том же месте. Кстати, а как вы думаете, могло у него что-то с Ильзой получиться, которая сыграла Сару Фергюсон?
Возможно, кстати, они по этому пути тоже бы хотели пойти, но вот, кстати, я не понял, зачем надо было выводить ее из сюжета, чтобы потом заменить на Хейли Этвелл, которая, по сути, ту же сюжетную функцию выполняет. Я такое понятие называю персонажа-заменители. Ну, потому что, по сути, ничего не меняется с этим.
Ну, так оно и произошло, в принципе, потому что изначально, ну, вроде как я где-то читал, что должны были оставить предыдущую актрису. Вот. Угу. И что-то им дальше в сценарии не понравилось, Вот, потому что персонаж как бы уже был наполовину раскрыт, ну так более-менее, да, но они не все равно не сближали Итана Ханта с девушкой, грубо говоря. Давайте поговорим о том, что если бы он не был агентом, да, допустим, может быть, у него бы и завязались какие-нибудь отношения. А так как он понимал, что он агент, и могут следить за ним, и это ему во вред, и во вред, допустим, жене или девушке, и поэтому как бы, естественно, любой человек не захочет, чтобы трогали его родного человека.
Да, опять же, в третьей и в четвертой части как раз вопрос личной жизни был полностью закрыт, и поэтому повтор как бы не имел смысла уже тоже, так что...
Ну да, тут как получается каша манная, потому что если бы это продолжалось, то, естественно, бы могли бы найти и, естественно, ликвидировать.
Ну и вообще... Слабое место, как говорится в начале франшизы, слабое место есть у каждого человека. Важно найти это слабое место и по нему бить. У большинства людей, люди, конечно, разные, но все-таки в общем случае, для большинства людей их слабое место – это их близкие. Это их близкие, кого они любят, кому они привязаны, прежде всего родные. Вот, мама, папа, супруг, дети – сразу вспоминается в шпионских вот этих боевиках классических, особенно там в той же «Никите», как легко взять человека, условно, за жабры, если ты знаешь, где его близкие. И именно поэтому, да, я согласна, что человек задает сам себе вопрос, а насколько я вообще имею право иметь какие-то близкие отношения вне работы? Вот, это я и подставляю своих любимых людей и становлюсь самым уязвимым. Там же во франшизе несколько раз была попытка шантажа. Вот, нет возможности шантажировать родными, вот, шантажируем через друзей. Вот, ну, и понятно, что человек, он, ну, как-то, что, он, конечно, как Итан Хант, всегда ищет третий вариант. Вот. Но очень часто такого варианта, в принципе, нету. Это не заложено в систему. Вот. И поэтому... Ага.
В первой части там, получается, сквалифицировали то, что родители, ну, если помните, там, то есть какой-то контрабандой там занимались.
Да-да-да.
Тоже было, когда его тоже затронули, он, ну, то есть начал переживать.
Ну, вот да, я и говорю, что родные, супруг, дети... самые близкие родственники становятся объектом манипуляции. Ну, правда, надо сказать, что если кто-то хочет надавить на больное, он всегда это найдет. Для меня самый эмоционально заряженный эпизод был даже не там, где Ханта шантажирует через Джулию или когда арестовывают его родителей, а когда может умереть его друг Бенджи. Вот, mm-hmm. Там был такой эпизод, и прям реально было за него страшно, потому что, ну, как-то вот после Лютера, которого я очень люблю, вот, он для меня один из самых симпатичных персонажей, я, правда, начала за него переживать, как бы там вдруг с ним что-то не случилось. Ну, то есть любые наши какие-то привязанности, эмоциональные отношения, оно, как это, оно становится какой-то слабостью, через которую нас, к сожалению, можно зацепить. Вот, а Ханта жалко. Ну, правда, как-то хочется, чтобы у него было все нормально с личной жизнью, но при такой жизни это, как говорится, это вряд ли. Это вряд ли. Ну что?
Угу. Я считаю про Лютера так, что, смотрите, этот персонаж, наверное, один из единственных, который появлялся именно с первой части. Вот. И как бы развивать этого персонажа, мне кажется, они зашли в какую-то тупиковую ветвь, где они уже не могли его никак по-другому, ну, то есть раскрыть, вот. И тем самым они, видимо, решили его как бы, ну, так, ну, убрать в этой части, как бы она финальная, да, то есть смерти вроде бы как все равно должны быть, да, для какой-то там значимости. Лютеру, естественно, жалко, конечно, как он с ним прощался, то, что как бы в этом бомбу разминировал, как обычно, да, то есть своей профессиональной деятельности он не просто там не бросил, то есть не стал как-то спасаться, а просто спокойно и принял эту вот на себя.
Ну, согласна. Так что я согласна с тем, что это вполне закономерно, но просто чисто эмоционально жалко при всем понимании того, что сценаристы действовали правильно. А у нас, к сожалению, уже 15:50. Оставшиеся мы договорим тогда в послесловии. Друзья, смотрите хорошие франшизы. Если любите экшен, «Миссия невыполнима» точно для вас. С вами сегодня были Оксана Куропаткина и наши гости Александр Вольф и Дмитрий Сахаров. Всем всего доброго и до новых встреч!